Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофан. Вы у нас сегодня... глубокий, интересный, в некотором смысле проблемный разговор со священником Андреем Лысевичем, одним из проректоров Московской духовной академии, доцентом кафедры богословия МДА, руководителем проекта студенческих инициатив «Встречи», настоятелем храма трех святителей на Кулишках. Отец Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла, и дорогие радиослушатели.
Собственно, по поводу проекта студенческих инициатив «Встреча», вот мы с вами сегодня и собрались пообщаться, поскольку, знаю, в Московской духовной академии журнал «Встреча», он существует уже очень-очень много лет. С начала 2000-х годов он точно там был. И занимались им разные замечательные люди, тоже студенты в свое время Московской духовной академии. А сейчас, судя по той презентации, которую вы прислали, и по тому проекту, который вы запускаете, вы хотите выходить... за рамки печатного издания, становиться каким-то движением, причем в это движение вовлекать не только семинаристов и молодых людей, которые учатся в академии, но и студентов светских вузов. И чтобы была такая дружная тусовка, и все как-то радовались, что-то вместе делали, встречались, там, пели, я не знаю, что-то сочиняли, придумывали и дружили.
Да, это точно. Дружили друг с другом и со Христом. Вот это бы очень хотелось устроить такое движение. Ну, действительно, вы очень правильно заметили, что сам журнал существует с 1996 года.
С 96-го.
И вот как гласит легенда, само название «Встреча» придумал нынешний митрополит Амвросий. И, соответственно, вот это вот было очень свежее новое слово в тот период. И, в общем-то, это одно из первых таких студенческих изданий духовных школ. По своей сути, журнал был направлен на внутреннюю аудиторию, то есть его писали студенты для студентов, причем внутри академии. И он достаточно интересно и ярко существовал на протяжении вот, длительного очень времени. Я сам тоже помню, когда учился в Московской духовной академии, этот журнал, листал его страницы, смотрел статьи какие-то вот... И когда уже я закончил Московскую духовную академию, когда стал уже преподавателем и вот был назначен проректором, вот директор издательства Московской духовной академии однажды звонит мне и говорит, вот тут есть такой вот журнал, вот хотел бы, вот, чтобы ты стал руководителем вот этого вот направления. Я говорю, нет, слушай, я на это не согласен, это ну, слишком тяжело, сложно, нет. Он говорит, ну ты подумай, ну все-таки как-то что-то. Ну и вот я думаю, раз уж сказал подумать, решил позвонить духовнику своему. Позвонил, говорю, так и так, вот и так дел масса, что-то еще тут предлагают, какой-то журнал, что я с этим буду делать. Он сначала начал так, да-да, не надо, зачем тебе это, вот тяжело, тяжело. Потом, ну-ка подожди, а вот это вот. Задал несколько вопросов, потом говорит, нет, давай, берись и делай, Господь благословит. Ну вот таким образом Господь благословил. И я начал вот так внутри себя варить эту тему и думать. Ну, раз уж это некий проект, которому я обязан чем-то, так сказать, вот своим сердцем, своей душою, то я стал задумываться, а вот нужен ли сегодня журнал студентов для студентов? Ну, или насколько он востребован, во всяком случае. И я счел действительным, что вот такой необходимости именно, чтобы студенты Московской духовной академии писали для студентов Московской духовной академии, сегодня не так уж и много, поскольку они могут и сами пообщаться, и есть общие чаты, и встречи. И, в общем-то, студенты академии очень дружны. Это на самом деле настоящее братство. Вот прям такие вот братья и сестры. Я вспоминаю, как я был студентом, то есть можно к любому абсолютно подойти в коридоре из тысячи человек, сказать всякую глупость, если даже ты вот как-то вот ну, не так ляпнешь, вот не так тебя все поймут, скажут, да-да, что ты хотел, что как тебя беспокоит что-то, и выйти на диалог, поговорить, и тебе каждый окажет помощь, поддержку и так далее. В этом смысле ну, в печатном еще формате какой-то обмен информацией устраивать кажется не столь актуально. Хорошо, значит, надо, наверное, придумать какой-то формат выхода на внешнюю аудиторию, чтобы студенты академии писали для светских студентов. но... А сегодня молодежь разве читает печатные журналы? Разве так много вот этих печатных изданий, которые действительно очень востребованы? И тут возникла еще одна проблема, которую, соответственно, мы стали думать, как решить. Что сегодня, в общем-то, информация распространяется чаще всего и в большем объеме в непечатном формате, в том или ином виде мультимедиа-контента. И в этой связи мы решили, что этот журнал, он должен стать частью вот такой большой мультимедиа-истории, в которой было бы вплетено много чего разного. И таким образом, в общем-то, родился проект «Встреча». Дальше мы обсуждали с разными людьми, вот что и как это могло бы быть. Очень помог в свое время в этом обсуждении нынешний секретарь сообщества «Общество православных ученых». Такое у нас существует в России и сейчас, в общем-то, довольно активно там продвигается благодаря Игорю Павловичу Рязанцеву, очень такой активный, православный, очень хороший человек. Вот с ним мы так тоже обсуждали этот проект. И в итоге мы его сейчас развиваем как некую площадку с различными формами информационного распространения, развития. Это, с одной стороны, соцсети, это телеграм-канал «Встреча», чат-бот, в котором мы создали такую интересную схему, чтобы любой человек мог написать в чат-бот свое сообщение. Это сообщение уходит в авторский коллектив «Встречи», то есть там около 50 семинаристов сидят, читают вот этот вот вопрос и пытаются писать какой-то ответ. Иногда этих ответов несколько. Редактор этого направления выбирает либо лучший ответ, либо комбинирует эти ответы, ну и потом высылает на публикацию.
А какие вопросы приходят?
Ну, вопросы достаточно разные. Как ни странно, первыми вопросами, которые к нам в чат-бот приходили, были вопросы об исламе, об отношении православия к исламу и так далее, о соотношении учения. Видимо, кому-то из мусульман попался это вот сообщение о чат-боте, и вот они стали писать туда вопросы свои. Вот. Вопросы достаточно интересные. Я даже давал часть этих вопросов в качестве такого эссе студентам в группе по догматическому богословию, потому что, в общем-то, действительно, ответ на эти вопрошания мусульманской аудитории, это достаточно интересное упражнение для современного семинариста. Это то, что может, в общем-то, развить его с точки зрения вот, способности говорить и по богословской тематике что-то артикулировать. Вот. Потом были вопросы, касающиеся церковной жизни, духовной жизни, то, что человек не может задать священнику вот так в лицо, или, может быть, там позвонить на телеканал и оставить свои персональные данные, что вот такое-то, такое-то. Тут все-таки есть какая-то доля анонимности, с одной стороны, а с другой стороны, ты задаешь вопрос студенту, такому же, как ты, такому же молодому парню, там и девушки у нас, кажется, есть тоже в этой авторской группе, или девушки молодой, они точно так же росли в таких же дворах, в тех же самых там 90-х и 2000-х, и единственная разница между теми, кто задает вопросы, и теми, кто отвечает на них, заключается в том, что вот эти вот молодые ребята, они выбрали для себя семинарию и путь служения Христу и Церкви. И вот эти люди, соответственно, постарались как-то жизнь свою связать с Церковью, со Христом, как-то очистить свое сердце, свою душу от страстей и жить достойным образом. И вот они поступили в семинарию, были признаны лучшими из множества абитуриентов, вот, и они пишут, соответственно, эти ответы. Вот. Кроме вот этого телеграм-канала есть ВК-активность, в общем-то, она во многом дублирует Телеграм. И есть еще YouTube-канал, вот там достаточно интересно сейчас. Проект же называется «Студенческих инициатив». То есть суть вот вообще самой этой идеи заключается не в том, чтобы вот пришел такой проректор там, да, куда-нибудь, сказал, так ты будешь плясать, а ты вот давай читай стихи мне. Вот. То есть это такое не давление сверху, а это такой, ну, как бы вот наоборот, скорее, окно заявок. Приходит человек и говорит, а знаете, а я хотел бы записать шортс вот на такую тему. Мы говорим, отлично, давай.
Вот есть... Видео в коротком формате, да. Имеется в виду. Угу.
Видео в коротком формате для видео соцсетей различных. И, соответственно, мы просто находим человека, который возьмет качественную видеокамеру, найдет на него время, запишет, потом смонтирует, поставит субтитры и выложит все это дело в интернет. То есть мы таким образом создаем некую инфраструктуру для того, чтобы идеи студентов реализовывались вот как вот они хотят.
А сколько просмотров набирают такие ролики у вас?
Ну, знаете, если, например, у нас есть формат интервью, там, где студент берет интервью у студента, например, да?
А о чем?
О чем? Ну, о разных вещах. Там, например, об отношении к Пасхе. Вот довольно интересное интервью взяли там у нашего студента Саркиса Санаянца. Вот я даже в пасхальную ночь вот включил, даже вот, несмотря на усталость после пасхального богослужения, в общем-то, до конца его дослушал даже. Вот. Есть интервью... просто о жизни студентов, ну, как бы разных форматов. Мы хотели бы сейчас оттолкнуться от интервью студент-студент, а пойти дальше, ну, с нашими уже преподавателями, например, чтобы студент взял интервью у преподавателя и спросил его о том, как жилось в церкви в советскую эпоху, например. Сейчас проект отец Максим Козлов инициирует, достаточно классный. Это называется проект «Память церкви», и в этом проекте собираются такие интервью старожилов церковных, не иерархов, а вот таких вот людей зрелого очень возраста, которые повидали виды в советскую эпоху и могли бы рассказать о бытовой стороне вот, жизни церкви в советский период. И вот хотелось бы нам тоже к этому подсоединиться, чтобы наши студенты взяли интервью у наших самых таких пожилых преподавателей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Андрей Лысевич, доцент кафедры богословия Московской духовной академии, один из проректоров академии, руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча», о котором сегодня мы и говорим, настоятель храма трех святителей на Кулишках, проводит с нами этот светлый вечер. Отец Андрей, так сколько просмотров-то там у вас? Как движется дело?
Вот, вот эти вот интервью, они не так много набирают, ну, где-то, может, 200 просмотров примерно.
Ну, то есть
так.
Это такая локальная пока история.
Вот шорцы, в общем-то, так как-то вот, ну, нашим языком залетели, там есть и 10 тысяч просмотров, да, вот в таком вот объеме. Вот, ну, в общем-то, да, история локальная. То есть сейчас мы находимся на самом старте, и поэтому, конечно, наших радиослушателей призываем зайти в Телеграм, в Ютуб и ВК и подписаться, присоединиться, пересылать наши ролики, поддерживать и так далее.
Насколько понимаю, одна из задач, которую вы перед собой ставите, как раз в том, чтобы из локальной истории стать историей массовой, чтобы к вам стали присоединяться молодые люди из разных вузов, чтобы наладились контакты и был обмен и творческими идеями, и, опять же, люди со стороны совсем иначе возьмут интервью, например, у профессора Московской духовной академии, чем это сделает семинарист с придыханием и прочее. Придет какой-нибудь с дредами, замечательный, философствующий, рефлексирующий молодой человек, да, сядет и просто и будет спрашивать о том, что интересно ему, и это будет совсем, наверное, ну, может быть, не совсем, кстати, откуда я знаю. Но это будет иначе, чем если бы беседа шла с семинаристом. Это очень интересно. А как вы видите развитие вот этих каналов связи с молодыми людьми из светских вузов? Как вы к ним выходите? И что интересует их в первую очередь, по вашим наблюдениям?
Ну, тут очень такой многогранный вопрос. Я постепенно также постараюсь на него отвечать. Во-первых, вот начиная эту нашу деятельность, мы, ну, как бы стартовали, начали какие-то вот посты делать, и в декабре месяце прошлого года мы провели такой форум православных студентов. Одноименная тоже встреча 10 декабря у нас в Московской духовной академии он проходил. И на этом форуме мы пригласили представителей из разных светских вузов. И там было обсуждение различных направлений деятельности студенчества, ну, в православном ключе. Там были разные, на самом деле, люди. Это были и теологи, и в том числе, кстати, неправославные ребята молодые, или просто, ну, светские такие вот, как бы прохладно относящиеся к церкви и тем более уж духовному образованию. Вот. И эти люди приехали Их встретили наши семинаристы, они как-то так вот, ну, немножко там подружились, пообщались, потом мы вместе провели такие круглые столы на тему наука, искусство, мультимедиа, и вот в этих круглых столах, соответственно, обсуждались какие-то такие вот значимые болевые темы. И таким... А потом такая стратегическая сессия в конце, на которой мы обсуждали, некие итоги подводили, и ребятам дали возможность объединиться в группы и разработать какой-то свой проект, скажем так, да, вот православный какой-то, высказать, оформить инициативу. Вот. И вот на этом форуме мы, в общем-то, почувствовали ряд таких вот болевых точек. Первая болевая точка – это то, что, в общем-то, подтверждается некоторыми социологическими исследованиями, что тема религии сегодня в вузах, она становится просто неинтересной, скажем так.
Ну, она маргинальная, скажем.
Она даже не маргинальная. Маргинальная она была, наверное, в советское, постсоветское время. Сегодня она просто, ну, как ее просто нет.
Но вот. Здесь я бы с вами поспорила насчет маргинальности в постсоветское время, потому что я помню своих первых студентов. И это что-то типа середина 2000-х годов. Угу. И как молодой преподаватель я все время искала какие-то ходы. Задала, помню, вопрос, чтобы они письменно мне ответили. Какие три книги вы бы взяли с собой на необитаемый остров? Ну, где-то две трети. Да, и объясните, почему. Почему именно эти книги? В общем, вариантов там было много разных, но две трети молодых людей написали «Библия», а в пояснении что-то типа «no comments». Ну, а какие вам комментарии нужны, зачем я Библию возьму с собой на необитаемый остров? Понимаете? Сейчас это совершенно иначе. Ну, то есть сейчас кто-то возьмет Робинзона Круза. Ну, я, правда, давно уже этот опрос не проводила, может быть, года четыре. Робинзон Круза, справочник растений, может быть, какие-то базовые описания навыков по выживанию, ну, и так далее. Ну, то есть, в общем, прагматика такая уже, да?
Ну, да, экономическую теорию получения максимальной прибыли на Небитой мост.
Совершенно верно. Да, и, естественно, Священное Писание там не фигурирует ни в каком уже виде. Но тогда это было иначе. Вот. Интерес был очень большой.
Я как раз именно об этом, на самом деле, говорю. Просто, может быть, мне трудно это вот высказать. Терминология немножко другая. Но суть именно в этом. То, что раньше эта тема, она была интересная, но она была неизученная. И вот, ну, во всяком случае, в вузе, где я учился, она воспринималась как, ну, что-то такое, а что там, это вот как-то вот нехорошо, с неким таким налетом вето, что ли, какого-то. Вот. И, ну, вот поэтому я называю это маргинальностью. Маргинальность не в плане того, что студенты этим не интересовались там, а в плане того, что к этому как-то относились настороженно, как-то вот, ну, вот вроде это не мейнстрим какой-то и не что-то такое вот общеизвестное. А вот сейчас именно вот то, о чем вы говорите, да, то есть просто эта тема уходит из круга размышлений современных студентов, современного студенчества. При этом преподаватели уже в большей степени, в общем-то, осознали, приняли и гораздо больше православных верующих и ученых, и преподавателей, и так далее. Но вот студенчество, оно индифферентно к этой тематике во многом. И как раз вот мы с ребятами говорили, я вот, например, вспоминаю свое студенческое, так сказать, детство, да, и вне школы духовной академии, в светское образование до семинарии, там вот было ощущение такого вот какого-то, ну, продолжения законсервированного советского периода, каких-то советских гонений на любую тему, связанную с религией. Если ты вдруг где-то там скажешь, не дай бог, что ты там верующий, в храм ходил, то, ну, у тебя будет какое-то такое вот прям внимание отрицательное и очень напряженное.
Это что... какой период времени?
Это я учился до 2009 года, с 3 по 9 год, то есть вот эти вот до, как говорится, уже после 2000-го. Вот там на радиофаке Нижегородского государственного университета имени Лобачевского сохранялся вот этот дух советского коммунизма. Вот. Я благодарен, кстати, Господу за то, что я в этом поварился. Я понюхал, по крайней мере, так издалека, вот как это примерно было. Вот. Но... Соответственно, тем не менее, вот так вот как бы тайно, вот это вызывало огромный интерес, тем не менее. Вот. И сейчас, когда мы разговаривали с ребятами на этом нашем форуме, то все сказали, нет, никакого давления такого, чтобы там преподаватели что-то там или там собратья, студенты, нет, им просто без разницы на это. как вот раньше человек выйдет на улицу, там, я не знаю, ну, с крашенными волосами, на него смотрят, ой, что это вот такое, вот что-то необычное. А сегодня человек идет по улице вообще не весь в чем, и на него просто никто не смотрит. А люди друг другу вообще стали индифферентнее, надо сказать.
Это защитная реакция, мне кажется, во многом в связи с тем информационным шумом и плотностью информационного потока, в котором мы живем, психика не справляется. Мне кажется так, потому что человек, он не был задуман жить в том сумасшедшем ритме, в котором... Хотя, опять же, откуда мы знаем, как мы были задуманы, а как мы не были задуманы?
Насчет задумки, да, я бы тоже вот не стал высказываться, потому что в Библии мы это вот не видим объем информации, который Адам мог переработать или не мог, но, во всяком случае, нам тяжело. И я не осуждаю этих людей, которые так вот, да, и студентов, но я прекрасно понимаю, что никакой воспитательной работы полноценной и патриотической, на самом деле, работы, и вообще просто вот, тем более духовно-нравственной работы в вузах никогда не будет, если не появится значимость, не подчеркнется значимость и интерес вот к духовной тематике, к религиозной тематике, к тематике веры, к тематике православия или традиционных религий в тех регионах, где какая-то другая религия традиционна. Потому что вот это вот безразличие к вере в конечном итоге делает человека безразличным к фундаментальным вопросам, бытийным, экзистенциальным. Ему без разницы тогда все остальное.
Как эти вопросы актуализировать? Какие у вас есть идеи?
Да, вот и, соответственно, первое, на самом деле, очень много чего и разных идей, которые сейчас, наверное, бы прозвучали просто как некий космос, и я не стал бы даже их особо озвучивать, но первое, что необходимо в этом направлении, на мой взгляд, сделать, это вот тех студентов все-таки православных, которые есть сегодня, та молодежь, которая православная сегодня есть, которые каким-то чудом Божиим, по какому-то особому Божьему благословению, благоволению, вот имеют живой интерес к вере, их надо как-то объединить. Надо выстроить какую-то систему коммуникации между ними, чтобы они могли обмениваться информацией, чтобы они могли друг с другом говорить, общаться, встречаться. Интересно, на днях, не так давно, вернее, я разговаривал с одним из деканов Высшей школы экономики, с Дмитрием Ливоновичем, и вот он сказал, говорит, что главнейшая проблема молодежи сегодня – это одиночество. Как ни странно, в этом информационном шуме, в котором мы привыкли, на самом деле человек остается один, потому что вся эта поверхностная рябь, она не проникает в глубину сердца, и встретить единомышленника остается так же актуально, как и там, в средние века, и в первый век христианства и так далее. И вот выстроить эту систему коммуникации между единомышленников, вот это вот первейшая задача, на мой взгляд, нашего студенческого вот, направления работы.
Буквально через несколько мгновений вернемся к разговору про студенческое, семинарско-студенческое, даже, скажем так, молодежное объединение встречи. Очень интересно, конечно, подробнее о ваших планах узнать. И есть ли какие-то, может быть, действительно есть уже идеи у вас, как вот этот порог одиночества можно преодолеть, помочь друг другу в этом смысле. Священник Андрей Лысевич, доцент кафедры богословия Московской духовной академии, один из проректоров академии, руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча», настоятель храма трех святителей на Кулишках. Вместе со мной в этой студии я, Алла Митрофанова. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, что о молодежном объединении «Встреча». Объединение студентов, семинаристов и молодых людей, которые в Московской духовной академии учатся, может быть, еще и в других духовных школах тоже. Проект этот называется «Встреча». Говорим сегодня со священником Андреем Лысевичем, руководителем этого проекта, и доцентом кафедры богословия Московской духовной академии, проректором Московской духовной академии, настоятелем храма трех святителей на Кулишках. Очень важная тема, отец Андрей, про одиночество. Одиночество среди людей, как это часто бывает. В общем-то, на эти темы и кино снимают, и книжки пишут, и не сейчас это началось, но сейчас какое-то время, наверное, ну, когда эти вопросы обострились в силу разобщенности да. нашей, нам проще через соцсети друг с другом действительно общаться, чем лично. Я сейчас вернемся к серьезности, да, этого вопроса. Я хотела у вас спросить, не было ли у вас идеи или заявок при вашем молодежном объединении встречи какой-нибудь клуб знакомств организовать? От девчонок заявки не приходили? Вот в то самое сообщество семинаристов, которые сидят и там в чат-боте отвечают на вопросы.
Ну, это, конечно, одно из приоритетных наших направлений работы.
Ну, всем выгодно, понимаете, да? Но, вашим парням жениться надо,
конечно,
девчонкам надо искать молодых людей.
Но... делаем не только это. Но, во всяком случае, кстати, был один, была одна инициатива, не буду сейчас точно говорить, какая именно организация выходила с этой инициативой внешней, просто я боюсь перепутать название, вот, и там была идея устроить такой студенческий бал, в принципе, они периодически проходят, но тут как-то можно было бы на платформе вот как раз встречи устроить такой бал, где бы как раз вот девочки, мальчики православные из... различных вузов и семинарий вместе там как-то вот что-то вот делали, да, вот, и вот это такой формат знакомств, но понимаете, в чем дело? На мой взгляд, вот эти вот сайты знакомств, когда мальчик пишет там, а я вот люблю ромашки, а девочка пишет, а я люблю машинки, и они друг друга находят, вот, и ромашки тоже, и машинки замечательные, вот давайте дружиться, и потом семью создавать там, да, детей рожать. Мне кажется, что это такая форма, в чем-то она вот все-таки, ну, скажем так, вызывает вопросы. На самом деле, мне кажется, людей объединяет дело. Не переписка о машинках и ромашках, а дело совместное, то, что они делают. И если раньше мы могли бы говорить о картошке, выкопанной в Краснодарском крае, могли бы говорить, может быть, о... о каких-то еще вещах, которые вместе могли бы быть сделаны, то сегодня, в общем-то, ну, самое простое дело, которое мы можем себе предположить, это на самом деле мультимедиа-контент. Конечно, я понимаю, что здесь есть определенный скепсис на этот счет, но хотя бы с этого начать. Начать вместе сделать статью. Текст, видеоролик, еще что-нибудь, просто придумать какой-то вот подход, вот, вот какой-то мультимедиа-проект, вместе что-то развить. И вот именно в этом формате, на самом деле, это знакомство людей, то, что называется встреча, не поверхностная рябь информации, а встреча сердец, вот она как раз и ожидается, то есть суть этого нашего проекта на в этом заключается, чтобы ребята начали общаться через чат-бот, например, да, потом, допустим, может быть, вышли на какое-то совместное написание какого-то текста, статьи какой-нибудь, в соавторстве написали статью, об этом тоже, кстати, надо будет сказать, мы все-таки журнал планируем к выпуску в ближайшее время, вот, и вот потом, соответственно, может еще что-то. И дальше какая-то живая личная встреча и разговор живой с единомышленником. И вот через это какой-то контакт сердец. Вот к чему хотелось бы, вот, чтобы этот проект шел, чтобы это не осталось просто соцсеть, а чтобы он переходил в офлайн, где люди встречаются живо, по-настоящему.
Согласна с вами, дело как нельзя лучше раскрывает разные стороны человека, да. личности, и в деле как раз вот почему говорят, что люди, которые, допустим, волонтерят много лет, вот там да. Да, видят, как создаются пары, по той простой причине, что внутри вот этой общей совместной работы видно, с кем можно в разведку, от кого лучше, конечно. Да, там, может быть, и можно и с этим, и с тем, да, но вот с этим мне как-то веселее будет в разведке, ну, это тоже очень важно.
Я с своей матушкой познакомился, когда делали цветы и украшения в монастыре.
Вот, тоже такой пример замечательный, да, с вашей супругой. Одиночество вы обозначили, первая важная тема. Какие еще темы, как вам кажется, могли бы сегодня объединять людей вот с такими христианскими взглядами на жизнь, которые при этом в разных, может быть, даже в разных городах, в разных вузах и в разных социальных тоже, да, слоях находятся?
Да. Вы знаете, ну вот как пример, скажем так, да, тема. В общем... После вот этого форума, о котором я говорил, мы познакомились с ребятами из МГУ, из Вышки, из других вузов, из ПСТГУ, и решили, давайте журнал напишем вместе. Следующий номер напишем вместе журнал. И вот мы собрались у меня на приходе. Такой был круглый стол, скажем так, да, из неравнодушных людей. И стали обсуждать, а на какую тему вообще журнал? А какие статьи? А какие могут быть интересные тематики? И кого сделать в качестве авторов этих статей? И вот я предложил такую провокационную тему сначала, ну, это вот то, что сверху, так сказать, исходило. Я говорю, а давайте напишем журнал на тему «Мир, труд, май, Бога прославляй». Вот, ребята сказали...
Пасха в мае.
Ребята сказали, нет, батюшка, это кич, нет, это не пойдет. Я говорю, ну все, пожалуйста, давайте сами выдумывайте. Они стали думать, и вот как раз какая тема, да? Тема «Красота, которая спасет мир». Мне эта тема очень понравилась. Сегодня тема красоты, тема спасения. И, в общем-то, вот ближайший номер журнала «Встреча», именно печатного журнала уже, да, планируется именно на эту тему. «Красота, которая спасет мир». И там ребята сами придумывали статьи, да, то есть «Красота, которая спасет Россию», «Красота, как вот, красота отдыха», «Красота труда», «Цифровое бессмертие против вечной жизни». Это придумал председатель христианского клуба Высшей школы экономики. Вот,
классная статья. Почему оно против-то, кстати? Цифровое бессмертие, чем оно может мешать вечной жизни?
Тем, что хочет заменить человек цифровым бессмертием вечную жизнь с Богом.
В этом
вот в чем
плане.
Дело.
Мы, ну,
нам кажется, что создание эмуляторов на основе технологии искусственного интеллекта личности человека может заменить вечную жизнь, но это не так.
А, там именно искусственный интеллект имеется в виду.
Ну, о чем говорит цифровое бессмертие? Цифровое бессмертие – это создание некого образа цифрового человека, который будет там через 100-500 лет отвечать. Вот мы с вами разговариваем, да, вот, а можно же взять, создать такое клише личности человека, например, да, цифровое, и разговаривать не с конкретным человеком живым, да, а вот с этим клише, и оно будет также отвечать на вопросы, которые вы будете
да,
задавать.
Да, да, это
вот
известная тема, ну, как-то, знаете, в этом отношении я алармистских настроений не имею, может быть, я не права.
Я тоже, да, но во всяком случае... Вот это соотношение технологии и вот, прогресса, и, с другой стороны, духовного знания, духовной жизни, на самом деле, это всегда актуальная тема. То есть, вот, в общем-то, статья посвящена этой теме.
Ну, собственно, главное, что дети заинтересовались, молодые люди, что они, им стало это...
Это
любопытно,
да.
И они погрузились красота, и написали текст.
Красота семьи, кстати говоря. Mm-hmm. И вот мы, соответственно, двух студентов, студентка из Высшей школы экономики и студент из ПСТГУ в качестве соавторов, ну так, в кавычках, поженили.
Хорошо.
В кавычках, я еще раз подчеркну, да. Вот, они вместе написали, соответственно, статью на тему вот семьи. Вот, как вот молодежь относится к семье. Красота новомучеников. И вот эта вот тема, которая... Ну, действительно, оказывается, интересно современным молодым людям. Какие-то такие вот глубокие философские основания, размышления, мысли. Вот, ну, студенчество – это тот период, когда можно себе позволить такие вот оторванные от какой-то практики и утилитаризма размышления. И вот они действительно этим временем пользуются. И, соответственно, вот в ближайшее время номер выйдет. Надеюсь, что кто-то из наших радиослушателей получит его в руки и почитает.
И захочет, может быть, присоединиться к вашему сообществу.
Да, нам хотелось бы дальше следующий номер делать также в соавторстве, чтобы, допустим, какой-нибудь студент из Магнитогорска, например, да, вот православный, взял бы и написал статью вместе с студентом Московской духовной академии или общецерковной аспирантуры, докторантуры, а мы эту статью с удовольствием напечатаем. С одной стороны, получается... Есть некая проблема разобщенности вот того, что мы называем сообщество семинаристов, и того, что мы называем сообщество вот, студенчества, и православного в том числе студенчества, потому что все-таки семинария – это закрытое учебное заведение, которое функционирует по своим правилам, по своим особенностям, и это ну, как бы особая некая такая вот агломерация. А студенчество – это другой подход к жизни, другой подход к освоению знаний и вообще вот к себе, к самому. И в этом смысле, когда вот вдвоем эти два мира сталкиваются, и вот этот вот человек, о котором вы упоминали, с дредами, да, вот он, собственно, озвучивает какие-то свои интересы. А с другой стороны, студент семинарии, который может это как-то ну, как бы корректировать и тоже добавлять какие-то свои идеи, вот это, на мой взгляд, очень интересно. Потому что вот в одиночестве, в отделенности одного мира от другого, ну, в общем-то, вряд ли что-то хорошее может родиться, интересное. А в таком вот объединении этих двух миров рождаются очень интересные вещи.
Как велико сейчас ваше сообщество?
Это сообщество в основном сейчас пока распространяется на вот духовные школы московского региона и вузы Москвы. Причем, в общем-то, конечно, это вот вживую не так много людей, ну, где-то вот из, если говорить, светских вузов, да, ну, где-то порядка там, ну, несколько сотен человек, скажем так, да. Ну, это такие вот там вот подписчики или какие-то вот партнеры информационные или какие-то друзья. С кем-то мы вместе встречаемся вот как раз в храме трех святителей на Кулишках. Так, в общем-то, сложилось, что это храм ближайший к Высшей школе экономики. И вот ребята из вышки приходят к нам в храм, как раз, ну, во-первых, для меня стало открытием, я не столь давно настоятель в этом храме, меня вот как-то вот так случайно назначили туда настоятелем, вот, и я с удивлением увидел, да, что это такая тесная связь, близость с этой, с этим образовательным учреждением. И с ребятами, которые проявляли максимальную активность вот в этом нашем совместном деле. Христианский клуб Высшей школы экономики, во-первых, ну да, он существует. Вот. Как ни странно, даже, может, это все звучит. И там настолько живые ребята, настолько вот яркие, энергичные, мощные, готовые на всякие интересные, так сказать, акции и так далее. Приходят ко мне там либо днем, когда я служу между службами, либо вечером уже после всеночного воскресного бдения я еле сижу с закрытыми глазами, и ребята приходят: а вот, батюшка, а вот такой философский вопрос, отношение свободы воли и всеведение Божие, а вот как вы относитесь к будущему, прошлому, настоящему, вот такой-то философ сказал. И вот с ними очень интересно пообщаться, поговорить, они ну, искренне абсолютно живые, очень активные. И вот когда видишь этих ребят, эту молодежь нашу православную, студенческую, то, в общем-то, наполняешься таким оптимизмом, что не все потеряно, что есть люди, которые далее будут строить церковь и благоукрашать вот это духовное здание современного церковного сообщества.
Дай Бог, то, что вы рассказываете, действительно вселяет оптимизм. У меня опыт совсем другой в этом плане, да, но я и не священник. Опыт действительно очень сложный, и поэтому, мне кажется, как раз важно то, что вы пытаетесь сделать, выйти на диалог, вывести, точнее сказать, даже на диалог молодых людей из семинарии, духовной академии с молодыми людьми из самых обычных московских вузов, и надеюсь, что все-таки не только московских, а вот офлайн общение, там, не знаю, фестивали, походы, может быть, какие-то, в конце концов, какие у нас есть замечательные инициативы. Вот ребята из благотворительного фонда «Жизнь как чудо», знаете, популяризируют «Великий русский северный путь». Брат и сестра. Каждый год они с рюкзаками за плечами исследуют один сегмент вот этого удивительного паломнического маршрута, и о нем рассказывают. Это же через Лавру проходит, да? То есть там первый сегмент – это из Москвы в Лавру дорога. Потом из Лавры дорога, соответственно, уже в северном направлении, там через Рыбинск или что-то еще, там варианты возможны, насколько понимаю. Но такие идеи нет, не посещают ваших?
Не только посещают, но мы реализуем что-то из этого уже, но пока что в пилотном формате. Опять же, еще раз говорю, мы в таком стадии старта, развития, и если у кого-то из наших радиослушателей есть какие-то предложения, идеи, кстати говоря, и просто какие-то партнерские задумки, то вот милости просим, мы будем рады какому-то сотрудничеству. Так вот, одна из таких идей была, как раз ребята сказали, вот нам хотелось бы какого-то вот такого вот паломничества совместных каких-то вот походов и так далее. В этом отношении мы провели две такие пилотные акции. Первая пилотная акция – это духовная экспедиция «Студенческая жизнь за стенами древнего монастыря». Такое вот название
заманчивое, лавру интригующее. Имеете в виду,
конечно.
Да?
По сути своей, это мероприятие, это однодневная экскурсионно-паломническая поездка, но сделанная специально студентами для студентов. То есть это не история про то, как ты приходишь в музей, и там высококвалифицированный искусствовед рассказывает тебе высоким языком о каких-то, так сказать, культурных явлениях. А это история про то, как студенты приехали в лавру светских вузов, их встретили такие же студенты, такие же пацаны и девчонки, ребята, так сказать, с другой стороны вот этого забора, вот, лаврской ограды, провели их по лавре, завели на колокольню, показали красоту, рассказали про жизнь. Потом сходили, мастер-класс сделали ребята там из МГУ Ранхикса, свечки отлили сами себе там, вот, попробовали, как это вообще делается. Вот. Потом провели круглый стол, на котором обсудили какие-то там и философские, богословские вопросы, и вообще их впечатления о посещении лавры и так далее. Это вот акцию очень помог нам отец Антоний Кадышев, проректор общецерковной аспирантуры, докторантуре по молодежной воспитательной работе. Ему огромное спасибо. Получилась очень интересная, очень живая такая вот экскурсия. Она действительно не просто вот поехали и там послушали и уехали, а вот именно встреча, чтобы вот получился контакт между людьми. Это первая акция. Вторая акция у нас была на 9 мая примерно. 9 мая ребята вышли пешком из ВДНХ и пешком пошли в Троице-Сергиеву лавру. Идея заключалась в том, чтобы они не просто вот как-то шли, да, а чтобы они останавливались на территории разных храмов. Сергиево-Посадской и Дмитровской епархии. Здесь, благо, у нас наш ректор является и наместником Троицы Сергиевой Лавры, и епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским. Здесь такая вот очень интересная единство в этом отношении. И вот мы договорились с благочинными, с настоятелями храмов, чтобы студентов так вот привечали именно вот в пространстве храмовом. И вот некоторые настоятели даже как-то вот так вот и встречались с ними, и разговаривали, вот, то есть происходила такая встреча с приходами, а потом уже, когда они приехали в Лавру, то мы вместе с ними отслужили литургию в Троицком соборе, я участвовал в богослужении, сослужил, они стояли, молились, я там их всех поисповедовал, кто походом дошли, а потом, да, у нас были такие вот еще активности, тоже вот по Лавре ходили и так далее, то есть вот эта вот живая офлайн встреча с людьми, и мы надеемся масштабировать эти проекты и при, так сказать, каком-то, при какой-то поддержке соответствующей, да, мы надеемся, что этих акций будет гораздо больше. Просто там, конечно, все завязано на какие-то такие инициативы, да, но мы планируем расширять это действие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Напомню, в нашей студии священник Андрей Лысевич, доцент кафедры богословия Московской духовной академии и один из проректоров академии, руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча», настоятель храма трех святителей на Кулишках. Отец Андрей, ощущение складывается, что это такая какая-то очень кипучая, живая жизнь, и у вас действительно, судя по тому, что вы говорите, довольно много людей в сообществе, и оно растет, и... Если представить себе, что проект встречи становится всероссийским, как это выглядит? Вот давайте помечтаем немножечко, да?
Нет, мечтать вообще не вредно, но я сразу хотел бы сказать, мы вот по большому счету не ставим целью, чтобы проект встречи стал всероссийским движением. Но одной из целей, стратегических целей вот нашей деятельности я рассматриваю, я бы так сказал, инициация всероссийского движения православных студентов. Вот лично мне, на самом деле, не важно, кто сможет это сделать. Я поэтому так вот открыто об этом говорю, заявляю. Вот, пожалуйста, хоть кто угодно возьмите эту идею и сделайте, да. Вот, для того, чтобы просто вот раскачать это направление, чтобы появилась вот такая вот единая связь, некая централизованная какая-то система взаимодействия православных студентов по всей России – Если помечтать, если такое случится, неважно, под названием «Встреча» или под каким-то другим названием, под эгидой нашего проекта, под эгидой учебного комитета, под эгидой общества православных ученых или аналогичных организаций, или какой-то синодальной структуры. Вообще, вот, ну, для меня, например, это вот вообще не принципиально. Принципиально, чтобы это случилось. Вот если такое случится, то мне видится, что это станет такой очень мощной точкой входа в современную православную культурную молодежную среду, с возможностью рассказать современным, современным молодым людям, не православным, то есть холодной аудитории и теплой аудитории, рассказать о том, как классно быть православным человеком, человеком с культурными ценностями, человеком с религиозными ценностями, с живым интересом к знаниям, к науке, к развитию, к движению. Как это здорово вообще. Вот ты сидишь, скучаешь, тебе душно и скучно в твоем вот замкнутом пространстве, ты перебиваешься с каких-то видеороликов на какие-то прогулки и увеселительные мероприятия там по вечерам с друзьями. Ты просто не знаешь, что как здорово быть православным молодым человеком.
Мне кажется, это зависит не от... Простите, что перебиваю. Мне кажется, это зависит не от того, православный ты или не православный, а от какого-то внутреннего склада, что ли, человека. Потому что это может быть вполне себе православный молодой человек, но он будет вот точно так же прозябать где-нибудь в социальных сетях в силу внутренней робости. Или, не знаю, каких-нибудь, как сейчас принято говорить, извините, незакрытых гештальтов. Или чего-то еще такого. И тоже не будет себя находить. А может быть, рядом с ним там молодой человек абсолютно светский и себя с христианской системой смыслов не соотносящий, при этом живущий наполненной жизнью, которая, например, включает и какие-нибудь дела милосердия. Понимаете? Так что мне кажется, что здесь вот где-то в другом месте проходит.
Здесь, вы поймите правильно, это разговор о связи мировоззренческой позиции с конкретным самоощущением человека. Он очень сложный, это отдельная, может быть, передача даже. Но, во всяком случае, тот человек, который, вот как вы говорите, живой, интересный, занимается делами милосердия, я думаю, что если бы такой человек встретился со Христом по-настоящему, то он бы стал христианином. А коль скоро этой встречи не произошло, поэтому он делает дела милосердия, но вот не является верующим человеком. На мой взгляд, верна истина, что невозможно встретить Бога и не влюбиться в Него. Просто невозможно. Если ты его не любишь еще, значит, ты просто с ним еще не встретился.
И а вот... что мешает молодым людям таким, как вы думаете, с Богом встретиться? Чем мы им мешаем?
Куцые ноги благовествующих, прекрасные ноги благовествующих, которые доносят истину о Боге на том языке, который понятен современным людям. И жаль, что иногда мы не можем найти тот язык, который бы мог донести современной молодежи о этой красоте. Вот они и смотрят всякую чепуху и слушают всяких там, так сказать, с тремя шестерками несчастных людей и так далее, потому что они думают в этом найти какое-то счастье и удовольствие. Оно совсем в другом. И настоящее счастье, настоящее удовольствие, оно в деятельности, оно в творчестве, оно в активности. И эту активность, творчество и жизнь дает православие человеку. Очень в большом объеме и с каким-то особой совершенно отдачей дает православие человеку. И вот наша задача в этом смысле донести современной молодежи вот эту истину, что Бог прекрасен и что жить с Ним гораздо лучше, чем жить без Него. Какая бы ни была твоя жизнь, унылая или веселая, но если ты в эту жизнь включишь еще Бога, то она станет гораздо лучше.
А про фестиваль творчества расскажите, пожалуйста, в нескольких словах.
Да, как раз я хотел к этому перейти. Кроме того, у нас вот сейчас в ближайшее время планируется еще одна такая офлайн-акция. Это фестиваль творчества православных студентов. Это достаточно интересное мероприятие. Мы стартуем, мы нащупываем какие-то форматы. Еще толком не знаем, как все вот получится, идеально или не идеально, но мы с надеждой на Бога вступаем в эту бурную воду, в эту пропасть, шагаем с уверенностью на то, что ангелом своим заповесть о тебе. Вот. В общем, суть этого фестиваля творчества православных студентов, он пройдет 16 июня в Московской Духовной Академии под эгидой Учебного комитета Русской Православной Церкви при поддержке Троице-Сергиевой Лавры и Сергиево-Посадской Дмитровской епархии и при партнерстве школ Московского региона, духовных школ Московского региона. Вот. На нем будут представлены несколько творческих направлений. Эти направления будут разделены по секциям, и в каждой секции заявители будут, конкурсанты будут показывать, демонстрировать свое творчество. Это секция литературное творчество, проза, поэзия, что ребята пишут, что они могут создать, написать. Потом секция по фотографии, в направлении как раз какого-то такого проповеди христианства среди молодежи. Вокально-инструментальное творчество, это, ну, различные, так сказать, вокально-инструментальные активности, хоровое творчество и изобразительное искусство. Таким призом, скажем так, по вокальному и хоровому и поэтическому творчеству будет у нас, мы так заранее предварительно договорились с телеканалом «Спас», чтобы ребята могли выступить, показать свое творчество на телевидении, то есть если это какой-то студенческий хор, то они могли бы выступить и спеть что-то, потому что это, ну, интересный музыкальный контент, зачастую ребята, кстати говоря, записывают такие классные песни, я вот сам честно слушаю, и вот просто вот даже хотя бы ради этого стоило создать этот проект, чтобы самому первому слушать эту музыку и вот иметь ее у себя, так сказать, вот на телефоне. И, соответственно, на этих секциях будут хедлайнеры, то есть уважаемые, почтенные люди, которые могут выступить в качестве жюри, в качестве экспертов по вот этому направлению, по литературному творчеству. Свое согласие нам дал на такое вот хедлайнерство директор издательства «Никея» Николай Бреев. По хоровому творчеству это будет хор Московской духовной академии Троице-Сергиевой Лавры. По вокально-инструментальному творчеству мы также получили предварительное согласие Дарьи Виардо, что она вот к нам приедет и, так сказать, вот как-то оценит музыку современных православных студентов. Вот. Ну и также по другим направлениям тоже какие-то такие вот люди, которые действительно свою жизнь связали с творчеством, которое распространяет идеи православия. И вот нам очень хотелось бы, чтобы ребята сначала вот так вот в разных секциях показали свое творчество перед специалистами, а потом сошлись на едином таком концерте крупном, где вперемешку все эти варианты творчества были бы продемонстрированы. Меня, кстати, на это вдохновило день рождения «Радио Вера». Я, слава богу, на нем присутствовал и видел, как вот так различные программы, различные передачи, различные исполнители вместе рассказывают что-то и о себе. И вот нам хотелось бы, может, что-то вот наподобие этого, то есть вот «Радио Вера» стало референсом для нас, чтобы получился такой вот небольшой студенческий концерт, на котором бы ребята показали свое различное творчество в различном формате.
А в каких жанрах музыку они пишут? В каких направлениях?
Вы знаете, вот то, что я слышал, это скорее можно квалифицировать как необард, то есть это такая, ну, необард это же не только под гитару, да, как бы это, соответственно, там и ударники, и какие-то электронная музыка, и электрогитара, и вокал, но вокал с акцентом на какую-то вот интеллектуальную составляющую, какие-то мысли, идеи, да, про любовь, там, конечно же, там, про отношения между мальчиками и девочками, но с очень таким глубоким, ярким смыслом и разворотом вот этой вот тематики. Я как-то вот, мне скинули песню одного нашего такого вот исполнителя, я слушаю и думаю, ну, слушай, ну это Акуджава же там, ну, как бы понятно. Потом забиваю в Яндексе и понимаю, что это его авторская песня, он сам это придумал. Но вот такое ощущение, как будто я ее слышал с детства, эту песню.
Замечательно. Отец Андрей, радостно слышать то, о чем вы рассказываете, и успехов, процветания вашему движению. Встреча. Священник Андрей Лысевич, доцент кафедры богословия Московской духовной академии и проректор академии, руководитель проекта студенческих инициатив «Встреча», настоятель храма трех святителей на Кулишках, был в нашей студии, и пусть умножается число сторонников проекта «Встреча».
Спасибо вам большое, Аллочка, благодарю наших радиослушателей за то, что провели с нами этот светлый вечер и это время, и да, надеюсь, что с Божьей помощью и с вот вашим, в том числе, таким информационным участием, поддержкой, мы будем как-то развиваться и продвигать вот эти наши идеи.
Ура! Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».